Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 30 сентября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции. У нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите везде, на все наши ресурсы. Обязательно везде подпишитесь. Поставьте лайки, большие пальцы вверх. Кнопки «Мне нравится». Все, что есть, все прожимайте. Главное, везде подпишитесь, а дальше выберите вот тот ресурс, который вам подходит больше, который вам нравится больше. Легче всего искать нас через обычный поисковик, потому что поиск внутри каждого из сервисов работает так себе, на самом деле, не сравнится с Яндексом точно. Поэтому заходите в Яндекс, вбили «Говорит Москва», «Телеграм», все, вам выдало ссылку, вы зашли, подписались. Прекрасно, очень удобно. Итак, «Вечерок в хату», пишет Александр Первый. Интересное начало. Начали мы с вами, да. Какая осень в лагерях, получается, 30 сентября все-таки. Значит, что у нас с вами сегодня есть на повестке дня? «Добрый вечер», пишет Василий. Там Хексет с Трампом разошлись, ЛГБТня, вся экстремистская, да, история, вон из армии, а Трамп в лучших традициях пленумов СССР. Да, разошлись, вот у меня спрашивают мигранты скорее Таун, ваш прогноз на матч Кайрат-Реал, я бы, честно говоря, ставил на Кайрат. Потому что, ну, да, понятно, они играют в гостях. Потому что весь стадион будет болеть 100% за мадридский Реал. Я уверен, в Казахстане по-другому быть не может. Но там я слышал, что вообще никто не верит в Кайрат. Я в смысле вот тех мест, где ставят обычно. Я этим не занимаюсь, но вдруг вы... Мне это было бы, по крайней мере, интересно. Мы видели, что мадридский Реал умеет такие матчи проигрывать против ЦСКА в свое время. Помните, была такая история? Плюс сейчас мадридский Реал, мягко говоря, не в том состоянии, чтобы быть абсолютным претендентом на победу в любых играх. Ну, это мы так с вами в стороночку, конечно, отошли. Добрый вечер, Георгий. Ну что же, объявляем похорон малого бизнеса в России. Я идейный идиот, 10 лет развивался развитием наших производств. И мне говорили, что я правильно все делаю, и меня не кинут. И вот опять обманули и кинули. Знаете, Константин, столько раз объявляли похороны малого бизнеса в России, что я больше на такие мероприятия не хожу, честно говоря. Потому что мне кажется, что они все не настоящие. Потому что каждый раз вроде все хоронят, хоронят, а малый бизнес существует, цветет и пахнет. В том или ином виде, но все с ним в порядке, он существует. Поэтому я бы не это. На вашем месте не отчаивался. Хотя это тоже такая добрая традиция, на самом деле, любого бизнесмена в России. В какой-то момент обязательно нужно отчаяться и говорить о том, что все, больше бизнеса никакого не будет, ухожу в найм, ухожу в монастырь или еще куда-то, параллельно продолжая продавать товары на Wildberries, Озон и прочих маркетплейсах. Это нормальная такая у нас история. Я уже к ней привык. Так, Руслан предлагает хохла. Так, это я, наверное, не буду читать. Тут тоже намек на экстремистов-террористов. Гореть в ядерном пепле. Вот так вот. Руслан СВО. Это Руслан Давлетов нам написал. Мощно начали вы. Так, к чему готовят свою армию, чистят от наростов? А, вы имеете в виду про американцев. Слушайте, ну, это, конечно, главная тема последних нескольких дней. Все, что касается армий, армии Соединенных Штатов Америки, европейских армий, армии Украины, вооружений, которые собираются на эту самую Украину поставлять или не собираются, потому что появилась новая мулька, это ракета «Томагавк». Теперь все обсуждают эти самые ракеты. Томагавк дадут, не дадут, уже прокомментировали это и у нас. Например, министр иностранных дел сказал, что он не верит в никакую передачу никаких ракет Томагавк, потому что, ну, американское правительство все-таки производит впечатление адекватных, и они наверняка должны понимать, что Украина не та страна, которая может передавать подобное оружие. Поэтому он в это не верит, хотя разговоры идут. Опять рыжий колы перепил, буянит, пишет Миша Николаев. Видимо, речь идет о высказывании Дональда Трампа по поводу того, что, как он выразился, один тупой человек сказал что-то про ядерное оружие. С тех пор я отправил две подводные лодки к берегам России. Они там затаились, сказал Дональд Трамп. И вот они, значит, там теперь сидят где-то у берегов России. И, соответственно, тупым человеком он назвал Дмитрия Анатольевича Медведева. Это продолжение их твиттерного скандала. Но колы он перепил или не колы, не знаю, буянит, в принципе, да. Это можно, знаете, вот этой фразой, что он колы перепил и опять буянит, можно описать все его правление на данный момент. Это главное, чем он занимается. Но история с томагавками сейчас в обсуждении, достаточно активном обсуждении. Параллельно с этим обсуждают дроны. Волшебные дроны, которые появляются то там, то тут, над разными европейскими городами-столицами. В некоторых местах, я уж не помню, по-моему, это было в Дании. Дроны были даже с разведывательные, турбоопасные, значит, русские дроны были с мигалками. Они летели в ночи и мигали, эти дроны. И всем показывали, говорят, вот, смотрите, вот эти дроны, они мигают. Я не видел ни одного дрона, который мигает. Тем более, если он разведывательный. Мне кажется, что это прямая противоположность вообще. Разведывательный дрон и дрон с мигалкой. Но, тем не менее, значит, есть эти дроны. Они появляются, потом исчезают. Исчезают в неизвестном направлении. Я с истории с Польшей больше не видел ни одного сбитого или куда-то упавшего дрона в Европе. Я только слышал истории про то, что эти дроны где-то там летают. Но, соответственно, если они не сбиты, они же куда-то должны были улететь. Правильно? Нам и это не рассказывают, куда в итоге эти дроны улетели. Нашли ли они какой-то маршрут? Или приземлились где-то рядом со Стокгольмом? Или улетели назад в злобную Россию, и, соответственно, можно было бы сказать, что вот, русские запустили, они полетали и улетели назад. Нет, ничего подобного нет, просто есть вот эти самые дроны, которые летают и быстро светятся на видеозаписях, и потом пропадают. Что, конечно же, вызывает вопросы. Честно, можно сказать, ну, это как-то странно. Ну, ладно, какого цвета проблесковые огни? Красные, по-моему, красненькие такие лампочки мигают, как, знаете, на самолетах. Вот такие же лампочки на этих самых дронах. Ну, и история с этими ракетами «Томагавк», которые передадут, не передадут, на фоне этого всего борзой очень сильно Украины, которая прям окрыленная, которая постоянно говорит о том, что вот сейчас, вот уже скоро, как только, так сразу нам там все это передадут, и мы начнем бить по всей территории России этими суперракетами «Томагавк». Вот это то самое оружие, которого нам не хватало, и будет тогда счастье, вот тогда и победим. Параллельно с этим мы говорим о том, что мы вообще не верим ни в какую передачу ракет, и даже если вдруг какие-то там еще ракеты, томагавки они будут называться, или еще каким-то топором назовут эти ракеты, это не важно, потому что логику все равно это не поменяет. То есть мы продолжаем тоже так стоять на своих позициях. Здесь на самом деле простой вопрос у меня к вам. На фоне вот этих вот заявлений американских военных о том, что надо готовиться к войне, на фоне заявлений европейских о том, что надо готовиться к войне, тут Столтенберг, бывший генеральный секретарь НАТО, выдал очень интересную мысль. Он сказал, что... Сейчас я вам ее прочитаю, у меня есть цитата. Вот. Он сказал, что Европа должна тратить деньги на Украину в ущерб образованию и здравоохранению. Миллиард на оборону Украины – это на миллиард меньше на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Но самая высокая цена – это позволить Путину победить. Поэтому должны мы взять на себя траты и заплатить за этот мир. Это вот экс-генеральный секретарь НАТО сделал такое заявление. В принципе, это, наверное, можно назвать лейтмотивом. И согласитесь, в эту историю достаточно неплохо укладываются те самые дроны, которые вдруг появляются над европейскими столицами и дают понять европейским гражданам, что их образование, наверное, не так уж и будет и важно, если их завтра-послезавтра разбомбят чудо русские дроны с лампочками. Поэтому надо потратиться, нужно ужаться, нужно сократить все социальные выплаты и отдать эти деньги Украине, которая будет воевать на благо всей Европы. Вот учитывая эту историю, учитывая историю с заявлениями, что нужно всех, значит, трансформеров повыгонять из армии Соединенных Штатов Америки и готовиться к войне, учитывая к разговорам вокруг ракет «Томагавк», которые ведутся, ну, пока это скорее такое просто обсуждение, похожее на обсуждение в средствах массовой информации, потому что обсуждать особо нечего, но вот придумали эти ракеты «Томагавк», но они не на пустом месте, да, Зеленский подлил масло в огонь, американцы подлили, но никаких передач ракет нет. Тем более, что запускать эти ракеты не так просто. Насколько я понимаю, с Земли их запускать можно только с помощью экспериментальных пусковых систем, а так они запускаются в основном либо с воздуха, либо с воды, с кораблей. Причем корабли, по-моему, вообще основной метод запуска. То есть здесь проблемка, конечно, есть с этими ракетами. Но, тем не менее, ведется вот это все обсуждение. Вопрос у меня к вам такой. Мы с вами наблюдаем просто очередной элемент запугивания в рамках стратегии переговорной. То есть это такой аргумент, который вываливают на стол, именно на стол переговоров. Или мы с вами видим виток эскалации. То есть это вполне все реальные сценарии, что и Соединенные Штаты Америки готовятся к войне, возможно, с нами, и европейцы готовятся к войне с нами, причем не когда-то там, а прям в ближайшее время. И ракеты... Вот эти новые, это новое чудо-оружие, которому миллион лет уже, ну, не суть важно, вот это новое чудо-оружие, его тоже будут передавать, будут сняты все ограничения на удары по России американцами, которые якобы существуют, и вот тогда, собственно, у нас не останется никаких вариантов, кроме как бахать и жахать. Вот на ваш взгляд, какой из сценариев мы сейчас все-таки наблюдаем? И как нам нужно действовать? Устраивает ли вас наша нынешняя стратегия, когда мы говорим, что мы не верим в передачу каких-либо ракет, несмотря на то, что уже много видов вооружений было передано, хотя мы тоже, как будто, казалось, в их передачу изначально не верим? Или, может быть, нужно как-то менять нашу стратегию, действовать на опережение и бахать и жахать, естественно, уже сейчас. Естественно, нужно давным-давно мосты, банковую улицу, да, правительственный квартал, все это стереть с лица земли, а может быть даже и ударить по заводам производителей в какой-нибудь Германии. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в Телеграме, в ВК-видео и на Ютубе. Везде подключайтесь, ставьте лайки. Конечно, передадут. Начинали-то с касок и броников, пишет Максим. Василий пишет, бахать мощно надо. Они под эту панику начинают создавать европейскую объединенную армию. Франция об этом мечтает, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А папка дома пишет, что они настойчиво этого добиваются. Вы имеете в виду того, чтобы мы начали бахать и жахать, насколько я понимаю. Именно этого они настойчиво добиваются. Но если мы берем за базу, что это действительно просто виток эскалации, мы с вами наблюдаем именно это. То есть переговорный процесс, он все ушел на второй план, про него забыли. Продолжаем. То есть вот если такой у нас сценарий, тогда да. Тогда обязательно передадут. И обязательно надо жахать, они в принципе этого и добиваются. Но с другой стороны, если они этого добиваются, то, может быть, не надо идти у них на поводу. В очередной раз вопрошаю я. Георгий, а мы разве не разожжем Третью мировую, если ударим по заводам в Германии, пишет Александр. И вот он вопрос, который тоже встречается каждый раз, когда поднимается эта тема в том или ином виде. Теоретически разожжем. А если, например, как раз Третью мировую войну и хотят разжечь те самые люди, которые просят передать виды вооружений всякие разные, радикальные. Для начала, пишет Андрей, надо бахнуть по голландским каналам, пусть Европа хоть чем-то займется. Никогда, вот не могу я выступать против того, чтобы... Это же Амстердам имеется в виду, да? Ну вот, я ничего не могу сказать против этого. Очень я нежно люблю город Амстердам. Бахнуть, конечно, надо было давненько. Зима на пороге, видимо, готовится наступление и у нас, и у них, пишет Василий. Ну тогда зачем быть первыми? Мы всегда были в позиции отвечать. Ну так вот и вопрос появляется. Вот нас провоцируют? Или они нас не провоцируют, они просто готовятся, и в какой-то момент, когда мы якобы не поведемся на провокации, мы окажемся в стадии догоняющих. и нам придется отвечать, хотя лучше было бы бить первыми, как классики любили говорить. Вот в этом главная проблема. Сперва по заводам в Германии, уж опосля, пишет ВЛ. Ну да. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Готовится? Алло.
Да, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот хочется сказать бахателям. Ребят, да, пойдите в военкомат, напишите там контракт, идите бахните. Они не на диванах сидите, бахатели. Вот смешно, прям слушать, правда.
Ну, хорошо. И такое мнение тоже существует. Ничего с ним не поделаешь. Идите, запишите в военкомат, если так сильно хочется бахнуть. Вот такое мнение. Вот интересно, а у Европы план Б есть на тот случай, если Украина проиграет? Или оно вообще, да, они его вообще даже не предполагают, пишет русский холл с русского хутора. Зависит от того, что мы берем за план А. А кто сказал, что план А Европы — это не проигрыш Украины? Просто проигрыш Украины через определенный промежуток времени. Мы их должны рассматривать как адекватов или полных неадекватов. Вот здесь загвоздка. Потому что если они в принципе адекватные, то у них в плане А есть проигрыш Украины. Просто вопрос в том, когда это произойдет, на каких отметках это произойдет, и где в этот момент будет Европа, и в каком состоянии. Но если они неадекваты и верят в то, что Украина обязательно победит, и это их план А, то я вполне допускаю, что у подобных людей, полностью неадекватных, у них может и не быть плана Б. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Москвы, Виталий, простите, пожалуйста, у меня всего один вопросик есть на эту тему. Кстати, он, наверное, самый главный, давно, который присутствует у всех у нас, наверное. Угу. Скажите, пожалуйста, ослушались, я даже не знаю, но главнокомандующий давным-давно сказал, что в случае каких-то серьезных действий со стороны Запада мы будем бить по центру принятия решений. Центр принятия решений есть. Многих решений. Какой-то в Европе, какой-то рядышком, какой-то в Украине самой. Но по центру принятия решений мы ни разу не ударили. Я считаю, что это нарушение приказа. Я бы большое очень имел бы, так сказать, разговор с кем-нибудь из Министерства обороны. Нельзя ли как-то на передачу, которую мы любим, ну просто вот пригласить? Мне кажется, он разорвется просто отвечать на наши... У нас очень много вопросов именно к нам. Мы сильные, у нас есть. Почему нас всегда тормозят какие-то... Если вдруг... Да почему? Да уже все сделано. Ну если президент два раза говорит одно и то же, значит, надо прислушиваться к нему. Министерство обороны должно работать, а не воровать, как сейчас в открытом доступе все это есть. Простите, эмоции.
А вы говорите, вы что кого-то позвать, вы имеете в виду позвать на передачу президента или министра обороны?
Нет. Ну, я сказал еще раз. Слово в слово я сказал. Кого-то следующего или из Министерства обороны. Ну, почему нет таких должностей? Там, может, пресс-секретарь есть в Министерстве обороны, адекватный, который придет и скажет: ребят, бросьте диваны, идите помогать. Я был уже в военкомате, мне 6 лет исполнилось, меня отбрили. Но я бы с удовольствием бы пошел бы, и я в военкомате задавал вопрос. Есть возможность нам, старикам, мы сейчас пенсионеры, вот в Южном округе Москвы живем, район называется Чертаново Центральная. Готовы делать беспилотники бесплатно, круглые сутки, в 4 смены. Дайте помещение, дайте возможность, мы придем и сделаем. Если в нем есть нужда. Надоело смотреть, как люди просят какие-то приборы, какие-то беспилотники за 30 тысяч. Давайте, мы соберем бесплатно. Телефон мой у вас есть. Звоните, я скажу, как это сделать за 5 минут. И будем работать бесплатно. Спасибо. Эмоций больше, чем, честно говоря, нужно было выдать.
Ну, жалко, что трубку бросили. Я не против эмоций. Хорошо, но я не очень понимаю точку зрения, когда говорят, что вот президент сказал, а кто-то где-то ослушался его приказа. С чего вы это взяли, что кто-то где-то ослушался приказа президента? Приказ такого не поступал, вот и все. Тут ответ очень простой. Не стоит недооценивать противника, пишет КАС. Они соображают, тоже имеют стратегическое мышление, а реальное положение вещей не лежит на поверхности. Мы про кого с вами? Про европейцев, я так понимаю, вы сейчас говорите в первую очередь. Ну так давайте попробуем копнуть дальше. Не на поверхности, да, покопаем. Реальное положение вещей, давайте докопаемся, что вы имеете в виду. Так, им не нужен план Б, так как в любой момент могут сказать, а я больше не играю. При этом уверены, что Россия не проявит реальной агрессии, пишет и он. Дядя, серьезные действия уже были, нам уже стратегические бомбардировщики взрывали, нам уже мост крымский взрывали, где ответка по центрам принятия решений, пишет Илья 572. Смотрю на немецких политиков, подозреваю, что у них нет плана А, пишет Моцарт 172 из Германии, привет. Ну вот, человек с места не видит даже план А у немецких политиков, интересно. Джилберто Туни пишет, нужно помочь Мексике, Сербии и Египту оружием, действовать через ультрарадикальные группы в этих странах, американцев и Европу нужно утянуть в свои прокси-войны. Это, конечно, отлично, да, и утянуть в свои прокси-войны, это было бы хорошо, но для того, чтобы втянуть в свои прокси-войны, нужно, нужен контроль над теми самыми прокси, это раз, а два, нужно обладать подобным ресурсом. Для того, чтобы этим ресурсом обладать, надо закончить свою прокси-войну, которую мы сейчас ведем. Для того, чтобы руки были развязаны. Потому что надорваться, ведя несколько прокси-войн на разных континентах, в разных точках мира, можно достаточно легко. Тем более, что ну, мы видим с вами, как Соединенные Штаты Америки не очень справляются с этими задачами. А наши возможности меньше, чем у Соединенных Штатов Америки. Это нужно тоже учитывать. У них план «все на зеро», пишет XMR. Ну вот, не знаю, я не уверен по поводу «все на зеро». Не похожи они на людей, которые рискуют всем. Не похожи. Если бы они были подобными ребятами и рисковали бы всем, они бы уже просто воевали с нами в открытую, своими собственными вооруженными силами. Вот это было бы «все на зеро». Вот это когда томагавки не передают, а запускают американские корабли по территории России. И руководит этим всем тот самый Пит Хексит, министр, он же теперь у нас министр войны Соединенных Штатов Америки. Вот министр войны всем этим руководит, и Соединенные Штаты Америки не прячутся ни за европейцами, ни за тем более Украиной, а действуют в открытую. Вот это было бы все на зеро. Они так себя не ведут. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 30 сентября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Так называется наш паблик во ВКонтакте, сообщество. ВК-видео, Ютуб, просто «Говорит Москва», вбиваете и находите. И телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Подписывайтесь везде обязательно. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Наконец-то к вам дозвонился. Спасибо за эфир, Александр, Москва.
Очень приятно.
Я хотел бы просто немножко предложить альтернативную историю.
Давайте.
Вот, смотрите, там с Луганска, и когда началась СВО,
да,
когда наши начали теснить вот этих всех нацистов, всех остальных, значит, нашли документы, они подлинные, потом это не раз подтверждалось, в принципе, и ФСБшниками, и всеми остальными. Значит, о том, что планировалось наступление на ЛНР, ДНР, вот. И, насколько я знаю, вот этих всех товарищей, там бы была резня. Это было бы похлеще, чем, скажем, в Югославии в свое время.
Uh-huh.
И вот вопрос такой, скажите, пожалуйста, как вы считаете, что было бы потом с этими товарищами, вдохновленными взятием Луганска и Донецка, если бы не вмешалась Россия? И куда бы они пошли на Крым? Когда бы они пошли на Крым?
Угу.
Вот. В любом случае, эта война была бы. Просто на каких условиях? И насколько это было бы, скажем, плохо для нас или неплохо для нас? Я не знаю, как правильно выразить.
Угу. Ну, такой сценарий, который вы нарисовали, это плохой сценарий, безусловно.
Плохой сценарий, да, вот. И могла бы Россия сразу же привести в исполнение там свои, вот, скажем так, обещать, а ударить прям хорошо?
В случае, если было бы что-то такое, да не знаю.
Да, вот в этом случае.
Не знаю. По кому?
Не знаю, ну, хотя бы по Украине. Ну, или же по Польше.
А Польша? Нет, теоретически, наверное, ну, могла бы. И сейчас, может. Просто мы с вами будем сейчас рассуждать о том, чего не стало, ну, того сценария, которого не было, но это все какие-то фантазии. Мы можем с вами нафантазировать что угодно.
История не имеет сослагательного наклонения, я согласен. Угу. Но все же.
Понимаете, как показывает практика последних нескольких лет, спасибо, любой сценарий возможен, любой ответ возможен, вообще никаких стопов нет ни у кого. А если какие-то стопы есть, то это до поры до времени. Любое оружие, какое хотите, оно может быть передано. Я вообще уже не сомневаюсь ни в чем. Вопрос только во времени и для чего. Любое наступление на любую страну, все это, в принципе, возможно. Мы вот в такое интересное в этом смысле время живем, так вот нам повезло, что все меняется. Ну, и меняется во многом, в том числе с помощью оружия. Картина мира меняется. Поэтому, ну, могло бы быть что угодно. Удар мог быть куда угодно нанесен, кем угодно и так далее. Ну, этого не произошло. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Георгий Денис, девятиэтажный.
Здравствуйте, Денис.
Ну, к теме разговора немножко, да, вот эти разговоры про Томагавки, и что это какие-то к переговорным позициям каким-то кого-то усиливать и так далее. Очень мне понравилась тут одна аналогия про Дональда Трампа. Все его, что он вот постоянно отстреливает тепловые ловушки. Ну, понятно, да?
Ну, да, как самолет, грубо говоря.
Как самолет, вертолет, а как красиво ракета в
Днепрогорске. Ну, как ракета, да.
Да, красивый отстрел вот этот. А на самом деле он вот летит тем курсом, о котором говорил еще в прошлом году, так и продолжает. Вот этот фейерверк, весь вся эта пиротехника, все время дергаются. А как мы, ну, знаем, человек он такой, любит быть в центре внимания. Все ведутся на эти ловушки, их обсуждают, а на самом деле движется все по той же генеральной линии. То есть, ну действительно, а что такого в его поведении изменилось, в его политике, что появилось нового и от чего старого он отказался? Ну, вот так посмотреть. Ну, как говорили, что он произраильский политик, что поменялось? Ну, вот так вот. То, что он говорил, что он... Ну, прекратит войну как-то, вот это все, Россия и Украина, он заявлял. Ну, как бы он не эскалирует ситуацию, насколько я знаю. Если не брать в это самое, во внимание заявление и обсуждение. Вот действительно только действия. Все продолжается. Мое видение, вот этот разговор про Томагавки, очередная тепловая ловушка. Очередной фейерверк.
Понимаете, я вот, наверное, с вами соглашусь, что Дональд Трамп, может быть, можно так на него посмотреть, что он много говорит, а делать продолжает все то же самое, особо не меняя свое направление. Но мне кажется, что поменялось не столько в Дональде Трампе, сколько в том мире, который его окружает. То есть, заходя на свой пост, он рассчитывал, что Европа будет играть и танцевать под его дудку, а Израиль будет танцевать, и весь остальной мир тоже будет танцевать. Он сейчас придет и всем как стукнет по столу и расскажет, как нужно себя вести, и они будут так себя вести.
Ну, откуда мы знаем, что это не было тепловой ловушкой? Вот эти все его заявления. Ну, вот смотрите, да, например, если вернуться в конфликт России и Украины. Вот если сейчас Украина проиграет, ее просто вообще не станет никак. Ни желтого блакитного флага, ни эти вилы для навоза, которые у них там герб. Вот его нет их. Все. Да прекрасно все, ребят. Не надо принимать у себя бородатых попрошаек в Белом доме. Вот ее нет, просто вот нет. С другой стороны, вот этот конфликт, если будет долго продолжаться, чем дольше это будет продолжаться, но уже без участия Трампа, а только вот через европейцев. тем громче они обделываются европейцы. Вообще все посыпутся, и он посадит там своих людей. Ну, по идее, вот так вот. Ну, если так вот логику вот эту всю продолжать, его генеральную линию, и будет править миром. Ну, Европой, во всяком случае.
Ну, такой вот. Да, это как вариант, конечно, существует. Мы на прошлой неделе об этом говорили. Спасибо большое, что вот если все-таки у него есть план, и он его придерживается, этим планом может быть нечто подобное. Да, может быть. Но, с другой стороны, видите, продолжают определенные словесные нападки. Тяжело. Мы просто с вами привыкли как-то, да, к тому, что за базар приходится отвечать. Тем более на таком высоком уровне. А, соответственно, так как приходится отвечать за базар, как хотите это понимаете. Хотите это понимаете в дворовом смысле, хотите это понимаете в уголовном каком-нибудь смысле. Да в любом. Просто ты не можешь себе позволить говорить определенные вещи, если ты, например, президент США. А сейчас нам нужно всем перестроиться. Может быть, кто-то уже перестроился, может, все остальные, мне кажется, пока в процессе. Перестроиться на такую интересную историю, что нужно вообще не обращать внимания на то, что говорит президент США. Нужно стараться следить только исключительно за действиями, полностью игнорируя его слова. Вообще на них не обращать внимания. Ну, вот он говорит сейчас, да, там, выступает перед военными и произносит такие слова. Я сказал Путину, ты выглядишь плохо, ты 4 года ведешь войну, которая должна была занять неделю, ты что, бумажный тигр? Цитирует сам себя Дональд Трамп на, значит, видимо, встрече в Анкоридже якобы. Ну, вот как на это нужно отреагировать? И нужно ли на это реагировать в принципе? Сколько версий того, о чем они разговаривали в этом самом Анкоридже, уже существует? Было произнесено, что такое, не было этого произнесено, что имеет в виду этот человек, когда говорит про бумажного тигра, проецирует ли он свое состояние через эти слова на Путина, или он действительно имеет в виду, козыряет он какими-то вооружениями, или что. При этом он сам, правильно пишет Миша Николаев, хвастался фотографиями с Владимиром Путиным на этом самом Анкоридже, значит, на этой военной базе, на Аляске. Ну вот, приходится просто игнорировать его слова и наблюдать за делами. Исключительно только. Это тяжелая схема, новая. Раньше как-то не приходилось полностью на 100% игнорировать слова президента США. Все-таки как-то более взвешенные заявления делали предыдущие президенты все. Не, понятно, что много политики говорят и не делают того, что говорят. Но этот говорит супер много и очень разношерстно. Вспоминаем график, да? Пиндос слоняра. Вот он по этому графику двигается туда-сюда. И приходится игнорировать и хорошее, что он говорит. Например, в адрес России. Что нам может понравиться, давайте. Не только в адрес России. В принципе, все, что может нам понравиться. И плохое тоже. Потому что он говорит это с определенной периодичностью. И нужно как-то вот к этой реальности привыкать. Если Трамп действительно сказал такую формулировку Путину, то, извините, я не могу понять, что он сказал не так, с какого лешего мы мурыжим... А, это просто в одно слово написали. С какого лешего мы мурыжим эту фашистскую тварь уже четвертый год? Да здесь дело не в том, что он такого сказал, что он не такого сказал, а в том, что вообще не важно, что он сказал. Не имеет никакого значения. Все, что он говорит, в любом направлении, все фигня. Все пустое. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А не про Трампа можно?
Да, пожалуйста.
Да вот я про нашу насущную. Вот сейчас.
Давайте про насущную.
Слушай, опять малому предприятию повышают налоги, а я тут скажу на один рыночек, не буду рекламировать ее, но недорогой. Ребята, которые социальными продуктами торговали, малый бизнес этот, ну, молоко, кефир, это что пенсионеры покупают? Угу. Ушел. А на его место никто не пришел. Пустое место. Угу. И медовый тоже с пасеки торговал мужчина с дочкой. Тоже ушли. Тоже никто не пришел. А в разговоре с ними я хорошо знал. Годами ходил. Говорю, ребят, почему? Да не хотим мы торговать на заработок, на аренду места. У них вообще ничего не остается. А еще повышать им налоги. Так кто придет? Зачем
курить?
Я не пойму эту...
Как то, что они ушли?
Несет.
Как то, что они ушли с этого места, связано с потенциальным повышением налогов? Они же ушли.
Я думаю, они же ушли до... с этими арендами с этими налогами, может быть, даже не с налогами, а с арендами, но и спрос покупательский упал.
Ну, так они до повышения налогов.
Они уже не могут работать.
Так они до повышения ушли.
Вот сейчас ушли.
Ну, то есть нет никакого повышения, они уже ушли.
Я понимаю, что сейчас, когда поднимут, половина будет мест свободных на рынках.
А, ну, когда будет половина свободных мест на рынках, тогда и будем об этом разговаривать. Так, а бидон такой же был или только у Фредовича духовка не закрывается? Кто помнит? Я помню, не был он такой же. Он особо не умел разговаривать, особенно в последние годы своего власти. Но он скорее говорил пространными речами, такими очень идеологическими, но без четких формулировок. Куда-то в воздух, но в одном направлении, справедливости ради. У него не было вот этого разброса. Джозеф Байден от начала до конца был антироссийски настроен. Никогда не было у него даже мельком не было такого, что у него как-то поменялась позиция на какую-то другую. У него или у людей, которые принимали за него решения, правильно пишет Григорий Санкт-Петербург, он в основном с воздухом здоровался. Но вот люди, которые за ним стояли, у них была четкая позиция, по которой они двигались. И тут вспоминаешь каждый раз в связи с этим слова президента, когда он говорил, что Байден нам предпочтительнее, потому что он более предсказуем. Все-таки предсказуемость – это хорошо, даже если ты можешь предсказать негатив. Но ты хотя бы понимаешь, чего тебе ждать, к чему готовиться. Здесь вообще тяжело. XMR пишет, подешевле места тогда будут, это же рынок, и у него есть рука. Ну да, да. Если Трамп действительно скажет, а я уже прочитал, карету мне пишет, словесный понос у него, и так папка дома пишет, голова не варит, еще и предлагает извилинами шебуршать, каши овсяной навернуть и покемарить до вечернего футбола. Ну, если вы не настроены мозгами шевелить, то можете действительно покемарить, тем более футбола сегодня будет много, нужно готовиться. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий, Москва,
здравствуйте,
спасибо,
Дмитрий,
за эфир.
Здравствуйте.
Знаете, что я хотел сказать? Ну, то, что Трамп говорит, это он по 10 раз в сутки может менять свое настроение, темы. Это уже даже не обращаешь внимания, по большому. Больше прислушиваешься к европейцам. Но я хотел бы поговорить вот о чем. К сожалению, за 3 года стали проигрывать в информационном поле. Объясню, почему. Когда в феврале началась специальная военная операция, у меня много друзей живет в Европе. Бывшие одноклассники, этнические немцы, да? Также на Украине много было товарищей, друзей. И в том числе у супруги брат живет в Штатах. Поэтому есть чем сравнивать. В самом начале специальной военной операции все, да, здорово, да, с фашизмом бороться. В той же самой Германии поддерживали этнические немцы. Там, как это здорово, в Украине то же самое. Америка вообще знать не знали, где это Россия, а тем более Украина. Что происходит за 3 года? Вот я к чему говорю это. Мы стали немного пропагандой проигрывать. То есть меняется мнение там полностью. Вот за 3 года трансформация такая, что даже половина одноклассников меня заблокировали. Говорят, все, мы агрессоры. Ну, как обычно, как у них это все идет, цепсой их. Вот. В Америке тоже уже знают, кто-то, благодаря их президентам двум, что Россия агрессор. Вот в этом поле мы проигрываем информационно. Вот как бы это исправить?
А давайте честно, а на что это влияет?
По большому счету ничего.
Ну, тогда, ни может быть, и наплевать тогда.
Ну, вот я так же говорю. Победа покажет, кто есть кто. Здесь абсолютно соглашусь с вами.
Ну вот. Но я как бы я подобными у меня нету. Не, у меня есть. Я сейчас немножечко приврал. Есть один одноклассник у меня в Соединенных Штатах Америки, и все, в принципе. У меня больше, наверное, и нету никого, с кем бы я общался, кто за рубежом живет постоянно, в том числе и в Европе. Я не знаю, как там дела обстоят с тем, что кто выигрывает, какую часть пропаганды выиграет, какую часть... Наоборот, я наблюдал за бешеной русофобской истерией в начале. Я наблюдаю, как эта сейчас истерия, она, конечно, сошла практически на нет, особенно с теми масштабами, которые были в 22-м году весной и летом. Но справедливости ради, я не уверен, что это прям как-то кардинальным образом может повлиять на ситуацию, особенно вот прямо сейчас. Это уже далеко ушло за пределы вот общественного мнения. То есть мы можем сказать как, да? Вот если бы у нас, например, хорошо была бы развита там, пропаганда в Европе, которую, ну, нам просто обрубили, они сказали, что по-честному-то они играть не хотят в эту игру, они, у них за свободу слова, только для тех, кто уважает их точку зрения на свободу слова, да, поэтому они нам возможности вести конкурентную деятельность на этом рынке, они нам ее обрезали. То есть это не так просто. Но, предположим, если бы все было в порядке, мы бы так продолжали бы работать, и коллеги мои, там, например, из немецкого подразделения RT, прекрасно бы продолжали работать, бить рекорды по просмотрам на немецком языке, то определенное количество немецкого электората было бы настроено пророссийски. Ну, и понимали бы лучше нашу точку зрения. Это сильно бы повлияло на какие-либо выборы в Европе? Ну, посмотрите на Румынию, посмотрите на Молдавию. Вот они выборы проходили только что в Молдавии. Вторые за 2 года выборы в Молдавии. Парламентские, а до этого были президентские. Никого не волнует настроение людей, реальные там какие-то позиции политиков. Есть политик, который должен выиграть. Есть политики, которые выиграть не должны. Поэтому, несмотря на все показатели избирательные, у тебя там лидирует одна партия, например, вдруг за несколько часов до закрытия избирательных участков у тебя резко начинают подваливать голосующие за другую, она выигрывает. И все. И все нормально. И все такие, да, вот это как раз и есть демократия. А если вдруг происходит наоборот, и побеждает не тот политик, который должен был, они говорят, слушайте, ну, это явно были нечестные выборы, там было вмешательство со всех сторон. Мы их поэтому обнуляем, политика этого снимаем с выборов. Он больше в выборах участвовать не будет. Мы заводим против него несколько уголовных дел и выживаем его, в принципе, из политического поля зрения. Мы, скорее всего, в принципе, его возьмем, посадим, он будет сидеть на зоне и особо не отсвечивать. И проведем выборы заново. И уж тогда выиграет тот, кто нам нужен. А если вдруг опять не выиграет тот, кто нам нужен, мы его спокойно возьмем, снимем, еще раз проведем выборы. И никаких проблем не будет. Поэтому считать, что какие-нибудь вот, там, общественное мнение и возможность там, заигрывать с электоральными процессами в той или иной стране могли бы повлиять на нынешнюю Европу, если мы про Европу говорим, то, мне кажется, это все уже давным-давно далеко от правды. Интересно, сколько можно обсуждать Трампа? Сегодня задержали экс-вице-губернатора Кубани на отмыв денег для нужд СВО. Может, про нашу чудовищную коррупцию на верхах поговорим? Половина генералов, команды Шойгу под следствием. Как так происходит? А вы о чем хотите поговорить? О том, что поймали людей, которые воровали необходимые государству деньги? Ну, их поймали и посадили. Мы можем обсудить только, разве что, как громко аплодировать тем людям, которые их поймали. Наверное, так, нет? Я просто, ну, не особо понимаю, что здесь надо обсуждать. Ну, вот этих гаденышей, которые гадят в стране, ну, их ловят. И единственное, только, наверное, еще может быть тема, это какая мера наказания должна быть для них. Тогда мы с вами разожжем тему, возвращать ли смертную казнь или не возвращать за измену родине, чем, по сути, подобное воровство и является. Ну, так... Я не уверен, что это многогранная тема, честно говоря. Так, давайте быстренько. Вот я. Здравствуйте. 2 минуты у вас есть, даже меньше, чуть-чуть, полторы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Олег. Ну, важно действительно, надо, так сказать, ну, не слова Трампа, пока его дела, что ни новых санкций пресловутых против России, ни этих пресловутых томагавков, пока это самое Украина не видит. Ну, тут есть очень много аргументов, почему это не должно произойти по поводу там этих томагавков. То есть дела пока у него, ну, в плане каких-то антироссийских действий, ну, максимально, так сказать, ну, в общем, он старается, пока что старался чего-то такого не производить. Тут, понимаете, не проблема. Проблема больше, не в словах Трампа проблема, вообще не в словах. Это все вторично, это отражение. Ну, проблема в реальности. Да, есть успехи. Но 4-й год идет специальная военная операция. И она проходит, ну, высшее российское руководство проводит ее в определенном формате. Ну, вы сами слышали, что много уважаемых экспертов, настоящих, именно говорят о том, что все-таки, может быть, этот формат, ну, несколько мягок по отношению, там, к верхушке, Украины, правящие по отношению, там, все эти пресловутые банковые и прочее, И только сейчас по-настоящему начали ЖД-инфраструктуру уничтожать. Только сейчас, в 25-м году, вот так массированно и тому подобное. Что, а и еще, вот знаете, вот Трамп еще, помните, конец зимы, начало весны, сказал, а почему Путин не сносит Киев? Что-то в таком духе было его заявление. Ну, мы объясняли, что мы же, ну, гуманисты, мы не сносим города там славянские и тому подобное. Речь идет именно о каких-то точечных ударов по, так сказать, правящему режиму.
Да, врага. об этом идет речь. У нас сейчас будут просто новости. Если хотите, может, перезвонить после новостей, потом мы, соответственно, продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 30 сентября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции. У нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходим, подписываемся, ставим лайки обязательно, подпишитесь на все наши ресурсы, это очень важно, нам будет очень сильно приятно, если вы это сделаете. Ну и потом выберите ту, которая вам нравится больше всего, я имею в виду трансляцию, но будьте подписаны на все. В случае чего вдруг у вас будет всегда под рукой другая трансляция. Костя из Митина пишет. А как же рассказы про демократию и честные выборы? Это получается, что в Европе диктатура и глас народа ничего не значит? Неужели наши выборы 3 дня через мобильник самые честные в мире? Как-то это не сходится с образом светоликого Запада. Но все только бухтят потихоньку и ничего кардинально не меняется. Вот такая реальность! Костя из Митина, вот так вот это все выглядит на самом деле. Причем здесь даже дело не в чьих-то других выборах. Как угодно можно относиться к электронному голосованию. Может нравится кому-то, может не нравится. Кто-то может считать, что это будущее, кто-то может сказать, что это площадь. Для того, чтобы какие-нибудь фальсификации проводить, это вообще здесь ни при чем. Потому что мы говорим сейчас про возможность влиять на какое-либо общественное мнение в Европе и с его помощью что-то там как-то делать. С помощью выборов прийти к власти эти люди просто так не смогут, на которых можно будет там как-то повлиять, не повлиять и так далее. Не смогут и все. Если вдруг полностью провалятся, катастрофически провалятся все те, кто находится у власти сейчас, тогда у них будут какие-то шансы, но тут особо и влиять не понадобится. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Они просто нам это демонстрируют, они тоже уже все маски скинули давно-давно.
Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Никаких приказов Путин нанести удар или удары по центрам принятия решений никогда не отдавал. Потому что никаких угроз самому существованию России нет и вряд ли будут в ближайшие перспективе. Лично у меня нет оснований не верить заявлениям Службы внешней разведки Российской Федерации. В самом начале этого года, по-моему, в феврале, было заявление СВР, что руководство НАТО планирует сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма. Вот в этом главная фишка политики Запада. Даже если мы займем Одессу, Николаев, Харьков и скажем, что это все равно наши города, и они будут даже, они все равно будут цепляться за все остатки Украины, лишь бы превратить этот остаток вот в этот антироссийский плацдарм, естественно, маскируя истинные планы этого. Несмотря вот на все изменения там способов ведения военных действий, несмотря на то, что, как мы знаем, произошли радикальные изменения в средствах ведения войны, там всякий искусственный интеллект там, и так далее, человек был и остается главным фактором войны. А российский военный человек был и остается лучшим в мире. И Путин это несколько лет назад подтвердил. У Запада в настоящее время нет ни армии, готовы к войне с Россией. Нет таких планов воевать и выиграть войну у России. На провокации они способны. А для того, чтобы подготовить собственное население к войне, и да еще подготовить неожиданно для России, таких возможностей у них просто нет. Подготовить войну против России, чтобы мы об этом не знали, это исключено вообще. Поэтому, исходя из заявлений службы внешней разведки, мне кажется, что вот наша задача в результате спецоперации не дать им оставить Украину в качестве антироссийского плацдарма. Надеюсь, что так оно и произойдет. И на Украине будет сидеть в руководстве близкие нам люди. Спасибо.
Угу. Спасибо. Хотят сохранить Украину в качестве антироссийского плацдарма. Я бы, может быть, плацдарм — это просто, да, такое пространство, откуда в случае чего они будут наступать. Мне кажется, что так как им нечем особо наступать на данный момент, и воевать им не хочется. А я стою на этом. Я считаю, что они воевать своими силами не хотят. Потому что это, помимо того, что очень дорого, еще очень рискованно. Есть вероятность, что у них никто не пойдет просто воевать. Они тогда окажутся у разбитого корыта, и любые войны проиграют. Мотивации. Мотивацию им нужно поднять, как известно, но поднять они ее пока не могут. Вот пытаются с помощью там разных дронов и так далее как бы объяснить своему населению, почему нужно срочно сплотиться вокруг идеи победить Россию. Ну, получается так себе на данный момент. А вот буфер... Причем именно антироссийский, агрессивный, на который в случае чего там, который можно будет в случае чего натравить на Россию, им, конечно, оставить захочется, но они были бы идиотами, совсем уже законченными, если бы им этого не хотелось, они убили на это 30 с лишним лет на создание такой потрясающей страны, как Украина. Вкладывали туда ресурсы. Причем ресурсы финансовые, интеллектуальные, политические, какие только угодно они ресурсы туда вкладывали. Поэтому, ну да, очевидно, что им бы хотелось сохранить нечто подобное, куда они вгрохали такое количество ресурсов. Почему многие думают, что мы не сносим города? Очень даже сносим, когда фронт подходит, и там оказывается сопротивление, а просто так пулять по домам мы не будем, бьем точечно, пишет Док. Ну, плацдарм будет в Польше и Прибалтике. Ну, Прибалтика это несерьезно, а Польша плацдармом быть не захочет. Что Польша не так проста, как кажется. Польша с удовольствием будет играть свою игру, и при этом разменной монетой быть Польша не будет ни при каком раскладе. Они слишком хорошо помнят, сколько раз их разменяли на те или иные политические амбиции тех или иных политических больших деятелей в регионе. Не хотят они быть разменной монетой, наоборот, они с удовольствием разменяют кого-нибудь другого. Например, Украину, чем они сейчас достаточно успешно и занимаются. Григорий Санкт-Петербурга пишет, что диджей Вэнс еще в Мюнхене сказал, что вы, европейцы, совсем оборзели выборы обделывать и принес в пример Румынию. Да, сказал. И к чему это привело? Ни к чему. Что говорит о достаточно ограниченных ресурсах у самих Соединенных Штатов Америки. И это вот то, о чем говорил Денис Девятиэтажник, и о чем я с ним, ну так, чуть-чуть поспорил, что, может быть, Дональд Трамп-то и остается при своем. Вот на чем пришел, на том и остается. Но оказалось, что то, куда он пришел, это немножечко другое место. Он ожидал, что у него будет больше возможностей. А его возможности сильно ограничены оказались. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч, добрый.
Позволю пару слов по темам передачи. Ну, смотрите, первое, что бы хотелось отметить. Вот там в начале передачи звонил персонаж, который там предлагал там военкомат бежать вместо этим. Бахателем, он сказал, там, послание бахателем. Вот у меня послание не бахателем. Вот как вы видите, вот любое заявление про небахни, это такая типичная цепсошная прокладка. Почему? Нам изначально предлагается ложная дихотомия. Вот, знаете, чем бахать, вот надо в военкомат идти. Нет, ребята, понимаете, чем больше бахают, вот надо четко понять, чем больше мы будем бахать, тем меньше понадобится людей в военкомат, который должны идти. Угу. Тем легче будет нашей армии наступать. Это четко, это азбука войны, понимаете? Вместо того, чтобы пехотой штурмовать и укрепать, надо раздолбить, надо там все погасить. Вот. Поэтому, когда вы видите, это вот типично говорит, да ты с дивана там поди пишешь. Да, с дивана, понимаете, вот на диване сейчас сижу и пишу, потому что я говорю правильные вещи. Их желательно всем вот эти простые вещи усвоить. Теперь по поводу того, что эскалация, вот Трамп такой он офигенный, ну, про Трампа вы мое мнение знаете, это не буду повторять лишний раз, что тут говорить, вот. Значит, не происходит эскалация, ребята, происходит эскалация и еще какая. Вот смотрите, третьего дня в Белгороде была, в общем-то, достаточно серьезная ситуация. Есть видео, где удар по ТЭЦ, ну, блэкаут, пожалуйста. Где блэкауты на Украине? Нету пока там никаких блэкаутов. Есть простая методика. Смотрите интернет-трафик по Украине. Есть открытый сайт. Я могу посмотреть. Там как они фигачили, так и фигачат, сидят. Вот. Раз. То есть они сегодня в новостях, читаем, обстреляли ракетами «Нептун» и 100 с лишним беспилотников было сбито. Нет никаких ракет «Нептун». Есть ракета «Гарпун», которая теперь называется «Нептун». Там, ну, нарисовали у нее трезуб. То есть это новый вид. Вот когда говорят про передачу ракет, понимаете, вот не будет вот такого, сейчас вам привезут вам там на блюдечке там этот томагавк. Нет, ребята, будет образец вооружения западного, который будет мимикрировать под украинское. То есть вот эту «Фламинго» вот недавно, помните, там «Шум Гамбл», там что это такое, там она была похожа на «Фау». Один там такая ракета уродская. Вот это что-то такое, англо там какой-то, непонятно какой. То есть не будет вот такого, вам никто не скажет, что сейчас вам томагавки, сейчас вам там передадут. Ага, вот, томагавк запускается только американскими военнослужащими. Поэтому будет вот такая вещь. Теперь смотрите, какая, вот, эскалации нету. Эскалация, ого, какая есть. Вот уже несколько дней, там уже, по-моему, пятый или шестой день, Запорожская атомная станция, это прям для меня самая больная тема, так сказать, она отключена от линии снабжения электрического. Работает на генераторах, значит. Что здесь мы видим? Надо просто пояснить, потому что люди, ну, так сказать, просто, ну, не могут знать, информации мало в интернете. Я вот как специалист, как вот, ну, я МИФИ окончил, у меня специальность ядерной энергетической установки, понимаете, я ездил по этим реакторам, по станциям 10 лет. Поэтому смотрите, какая история. Любая станция, даже заглушенная, как нам объясняют, требует затрат на собственные нужды. То есть нужно прокачивать теплоноситель через заглушенную даже зону, если там есть топливо, чтобы снимать тепловыделение. Потому что в реакторе все равно есть тепловыделение, есть простые физические формулы, которые позволяют посчитать, сколько будет через час, через два, через три, после того, как реактор заглушили, через год, через три года. Вот через три года, вот вы, да, казалось бы, 3,5 года прошло, ребята, а там 300 с лишним киловатт выделяется, понимаете? То есть 0,01% от номинальной тепловой мощности. Тепловая мощность реактора БВР 3000 мегаватт, 1000 электрическая. Вот посчитайте 0,01%, немного, 300 киловатт, это огромное количество. Если не снимать это избыточное тепловыделение, ну что будет? Я вам скажу, да, конечно, никакого Чернобыля не будет, к счастью. Но станцию мы как минимум потеряем. То есть внутри ТРЛ разрушится. Все, что внутри находится реактора, будет однозначно, ну, если не расплавлено, то разрушено, то есть реакторы потеряем. Возможно, и более серьезные, там начнутся случайные, так сказать, реакции цепные, начнутся вот в этом таком расплаве, как говорится, развале, да. То есть последствия могут быть очень-очень тяжелые. То есть топливо надо выгружать, я уже говорил месяц назад, не раз говорил. И линию строить электропередач не с Украины. С Украины шло электроснабжение. Вот почему еще мы не можем бить, может быть, поэтому по 750 киловольт по станциям. Понимаете, в чем дело, чтобы не остаться без электроснабжения, чтобы не спровоцировать такой инцидент. А последствия такого инцидента могут быть, ну, сколь угодно, так сказать, различными, вплоть до там какой-нибудь там силы ООН, там скажут, надо уводить и так далее. Понимаете? То есть уже будет не до СВО, надо будет заниматься ликвидацией последствий. Сложная очень тема. Понимаете? А у нас, к сожалению, об этом мало кто говорит. Этот форум там был, ну, в ДНХ, все там улыбались, там этот Гросси там хихикали, там все, понимаете? А хихикать не надо, потому что есть регламент эксплуатации реактора ВВР, понимаете? Вот на генераторах максимум там 72 часа. Дальше это уже запредельная, запроектная ситуация. Понимаете, что там может произойти, я не знаю. Вот. Вот такая вот штука. Поэтому эскалация колоссальная. То есть нужно жахать, бахать уже, я не знаю, это, конечно же, устал вот это до банальности, это смешно уже говорить каждый раз, но, понимаете, пока мы не начнем, то есть, как там сказал президент, мы всерьез не начинали, ну, надо уже начинать всерьез, ребята, знаете, куда еще дальше-то тянуть, кажется? Вот.
Я не очень люблю, спасибо большое, вот эти рассказы про то, что всерьез не начинали или начинали, я не люблю, например, это... Пример, как я люблю, из футбола, да, вот много люди, которые слушают голевую передачу, знают, что я не люблю рассказы о том, что какая-нибудь команда сыграла в полсилы, экономя те самые силы, и поэтому выиграла не 5-0, а 2-1. против достаточно там какого-нибудь несильного соперника. Не люблю я разговоры про то, что вот где-то там еще, оказывается, есть какие-то суперресурсы, которые нужно задействовать и так далее. Все это как-то от лукавого. Что вот мы, оказывается, до сих пор не начинали. Начинали. Ну, ядерным оружием не бьем. Но тоже на то есть определенные причины. Все-таки для того, чтобы бить таким подобным вооружением, должно что-то экстраординарное произойти. Поэтому вот, когда... Да, вот сейчас еще не начинали, надо срочно начинать обязательно. Ну, не знаю, мне кажется, странными эти рассуждения, честно могу признаться. Так, слушаю, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Слушаю вас по интернету. Хочу, кстати, сказать, вот раньше, когда слушал вас по радио, люди звонили, говорили, что вас на Ютубе плохо слышно. Сейчас выяснилось, что это правда, вас действительно плохо слышно. Не знаю почему, но это так. Это просто к сведению для тех, кто там управляет всем этим процессом. Вот. И, собственно говоря, к делу. По поводу, вот опять по поводу бахнем, не бахнем, в полную силу, не в полную силу. Слушайте, мне кажется, слушатели все время обсуждают то, что происходит на Украине, с точки зрения в юридическом смысле войны. Мы с вами не раз говорили о том, что на Украине не война. Юридически это не война. И отсюда вытекает масса ограничений. Это надо просто принять. Это другая форма деятельности. Вот есть, знаете, как есть компании ООО, ну там, сначала ты, когда ты начинаешь какой-то бизнес заниматься, ты там, как правило, там самозанятый, ИП, потом у тебя ООО, а когда ты становишься большой и страшный, ты становишься там ЗАО, ну или там ПАО, например, и так далее. Вот война – это одна форма юридической деятельности, а СВО – это другая форма юридической деятельности, которая вообще не предполагает слова типа «бахнем». Как в фильме ДМБ, помните, бахнем, но потом. Весь мир в труху. Вот СВО – это специальная военная операция. Что такое специальная военная? Ну, вообще, вот в моем понимании, специальные военные, и, в общем, это даже легко понять, такие специальные подразделения, типа Альфа, Вымпел и так далее, да? Вот они занимаются специальными вещами. Потому что бахнем, в этом нет ничего специального. Это очень простое дело. Бахнуть может практически любая воинская часть, у которой есть гаубица. Там, которая находится в приграничном, там, прифронтовой зоне. Ничего специального в том, чтобы бахнуть, нет. Вот, поэтому я хочу заострить на этом внимание. Вот предыдущий звонивший, если я ничего не пропустил, рассказывал про атомную станцию. Это да. Очень интересно, это очень интересные мысли, но я гарантирую, что не бахают не поэтому. Потому что была бы задача бахнуть, можно было бы там так бахнуть, что мало бы не показалось никому. Но мы не ведем войну. Два суверенных государства, Украина и Российская Федерация, не находятся в состоянии войны. Я не знаю, то есть мы с вами про это говорим с 22-го года. Ну, как, что тут непонятного, вот для меня, честно говоря, загадка. То есть мы занимаемся какой-то другой деятельностью.
Она а вы думаете, может... что если это назовут войной юридически, да. Я имею в виду, то да. Это кардинально изменит ситуацию?
Ну, конечно. Это же, вы должны понять одну вещь.
А каким образом?
Ну, я сейчас объясню. Значит, во-первых, если начнется война, то не будет частичной мобилизации, будет общая мобилизация. Угу. Если, например, у вас есть джип, вот у меня есть джип, у меня его военкомат может изъять, у меня хороший джип. Наверное, военком будет не против на нем поездить. Нас с вами, наверное, отправят куда-нибудь в пропагандистские войска, потому что я по первому образованию пиарщик, ну а вы известный журналист. Мы с вами будем политруками, понимаете? То есть заводы будут национализированы, необходимые для государства. И, в общем, там миллионы, то есть будет введен комендантский час, перемещение по стране закроют, вам ограничат сотовую связь и так далее, и так далее. Война – это вообще другая деятельность. Вот там будет, и тогда, отвечая на ваш вопрос, да, можно будет действовать по-другому, можно будет отправить на фронт, как говорил этот товарищ с Украины, который тут стал раздавать интервью, господи, забыл его фамилию, ну, он, в общем, сказал, что если Путин мобилизует 2 миллиона человек, все закончится за 2 недели. И это так и есть, если Путин мобилизует 2 миллиона человек, все закончится за 2 недели. Но для того, чтобы мобилизовать такие массы населения, надо объявлять войну. И потом же, видите, ведь много нюансов есть экономических. Мы тоже с вами когда-то про это в эфире говорили, что, например, у нас ведь не разорваны торговые связи ни с Европой, ни с США, ни с Азией. А в случае войны любая торговля, это значит, ты уже так или иначе способствуешь деятельности там либо врага, либо союзников, в зависимости от того, куда там твоя страна входит. Я имею в виду та страна, с которой, например, Россия торгует, понимаете? Вот. Поэтому война — это совершенно другая деятельность, да. Поэтому вот я призываю всех слушателей понять, что юридически мы не занимаемся войной, мы занимаемся другой деятельностью. Она, наверное, пока еще не сформирована, вот как бы, когда мы говорим «война», мы исторически понимаем, что такое война, да, там вот там Великое Отечество, например, или там во Вьетнаме, или еще какая-нибудь. Но вот специальные военные операции такого масштаба, то есть если мы не понимаем, что это такое, наверное, до конца, там, да, там у евреев есть Моссад, который проводил специальные военные операции и до того. Но это мелкие операции по вылавливанию там одного-двух каких-то главарей, там, тех, кто им не нравится. Специальных военных операций такого масштаба мир пока не видел. Но миру надо к этому привыкать, потому что это то, что это последний рубеж, который отделяет нас от большой войны, от Третьей мировой войны. Поэтому вот, это я первое, что хотел сказать. И второе, немножко добавлю позитива в свое выступление, если позволите. Я вот я неоднократно говорил про Одессу. Вы знаете, что я убежден, что Одесса будет русским городом в юридическом смысле этого слова. Uh-huh. И вот сейчас с вами разговаривал Сергей Алексеевич, я там урывками слышал, была связь не очень хорошая у меня. Вот. И он сказал, что, допустим, мы возьмем Николаев и Одессу. Хотя еще там года полтора назад он в эфире говорил после моих слов, что никаких предпосылок для того, чтобы Одесса стала нашей, нет, и быть не может, и он их не видит. Ну, я хочу сказать, что риторика меняется. Вы такие, обратите внимание, мы движемся туда, куда нам надо. Вот, поэтому я думаю, что потихонечку-потихонечку, но мы к этому придем. Я в это очень верю.
Угу. Ладно, спасибо. Хорошо, спасибо, Леонид. Ну, мы все в это верим, будем надеяться по поводу того, что, значит, юридически одно, по факту тоже оно и не другое, война это юридически совершенно иная история, ну, по поводу мобилизации, по поводу там национализации производства, это правда так, это правда так, но если вдруг что-то подобное, ну, во-первых, что нечто подобное можно проводить, я думаю, без юридических нюансов, по типу там назовем это так, назовем это сяк, признаем это войной, объявляем войну и так далее, можно и без этих юридических нюансов это все делать, и мобилизации можно проводить без всех этих юридических нюансов, как мы видели с вами, ну, можно объявлять какое угодно, я бы не зацикливался бы на всех этих терминах, мне кажется, мы так далеко уже ушли от спора, как нужно называть специальные военные операции или войной, а кто называет, а кто не называет. Уже, мне кажется, просто устаревшая история. Она никем не обсуждается. Нету людей, которые там сидят и говорят, ой, ни в коем случае нельзя это называть войной, это специальная военная операция, иначе там меня куда-нибудь посадят. Да нет, уже говорят как есть. Называют так, называют сяк. Потому что это не имеет никакого значения. Это все, наверное, к сожалению, все-таки переросло уже. Вышла за границы просто специальной военной операции, которая ведется Россией против Украины. Это уже более глобальная история. И то, что мы с вами обсуждаем постоянно, этого надоевшего рыжего Дональда Трампа, который надо-не надо что-то по этому поводу говорит, как лишнее подтверждение тому, что речь идет уже давным-давно не об Украине. Речь идет обо всем мире, о том, по каким правилам он будет работать. И все вот эти вот юридические нюансы, как там, где что назвать, это, мне кажется, не суть важно. Это просто нас немножко отодвигает от главных проблем и главных вопросов. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 30 сентября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграме «Радио Говорит МСК» латиница в одно слово, во ВКонтакте видео его версии, ВК-видео, и на Ютубе, там надо просто ввести «Говорит Москва». Ну, легче всего искать в Яндексе, вбили название той соцсеточки, в которой хотите найти, и «Говорит Москва», а вам выдала ссылку, все. А, «Русский хохол с русского хутора» пишет, что в телеграме стало зависать трансляция, перешел на ваш сайт. Слушаю по старинке. Ну, можно и на сайте. На сайте тоже можно послушать. А можно вообще FM-волна. да, 94,8 FM, это вообще самая надежная история. На мой взгляд, я признаюсь, или если не ВК-видео, то обычно пользуюсь FM-волной. А, благо, в современных автомобилях и не очень современных FM-радио пока еще никто не убрал. Хотя я слышал, что в некоторых современных уже нету FM-радио. Уже типа только интернет-радио в китайских. У меня нет такой машины, и я с этой проблемой не сталкиваюсь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, добрый здравствуйте. Вечер. Добрый.
Меня зовут Константин.
Здравствуйте, Константин.
Ну, по поводу того, что я хочу посмотреть с другой стороны.
Давайте.
Вся наша война, которую мы с Украиной ведем, все смотрят, а как и что и какие действия мы производим. И на основании вот этих действий они будут подготавливать... То есть другую войну.
Угу.
Как это было 38-й, мы с этими, забыл как, государством воевали. И потом Гитлер на нас пошел войной, при этом изучив все наши недостатки и эти. Тут, я думаю, то же самое сейчас изучается. Трамп отказался как бы... обеспечивать Евросоюз своими силами и сказала, ребята, готовьте то есть свои снаряды, армию свою, и мне кажется, что в течение там 5-10 лет, может быть, и на нас нападут, изучая эту войну, как Афганистан, как и другие мелкие войны изучались. Но сейчас мы ее более новее ее сделали. С дронами и со всеми этими. Поэтому, ну, не знаю, как это сказать. Просто панике тоже не хотелось бы. Надеюсь, что то, что нам многое не досказывают, многое не рассказывают. И мы только по газетам и вашим рассказам, и еще там только с этого можем плясать. Поэтому многое чего неизвестно.
Ну, это понятное дело. Спасибо. Мы тоже пляшем от того, что известно и общедоступно. Никаких секретных каналов для информации у нас все-таки нету. Но по поводу Денис Девятиэтажник пишет, от того государства только заправка осталась. Имеется в виду Финляндия, видимо, да? Это да, заправка и та так себе. Трамп все правильно делает, он семимильными шагами ведет Штаты к гражданской войне для того, чтобы изменить там конституционный строй и поменять ситуацию в мире в целом, положение Вашингтонского болота в частности, пишет Валерий В. Ну вот, значит, очищать будут Соединенные Штаты через гражданскую войну. Ну посмотрим. У меня сомнение, что мы доживем с вами до этого момента, хотя чем черт не шутит. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот, я бы хотел сказать некоторым слушателям. Давай. Никто не собирается на нас нападать. Ребята, все же знают, что водородные бомбы у Советского Союза уже были испытаны, и никто не хочет их на себе, так сказать, ощутить. Поэтому они будут нас разрушать изнутри, как они это уже сделали с Советским Союзом. А нападать в открытую, вот так вот объявлять войну Советскому Союзу или... подвергать его ракетно-ядерной атаке. Да никто не будет этого делать. Дураков нет, сумасшедших нет у власти. Но война, конечно, может начаться. Но если она будет вот так вот изо дня в день все усиливаться, усиливаться, напряженность усиливаться, тогда она действительно может возникнуть. А пока таких планов напасть на Россию ни у кого нет. Но изнутри обязательно будут стараться разрушить. И уже разрушают.
Да, знаете, по поводу вооружений, которые делают войну невозможной. Вот, на данный момент развития человечества, это у нас ядерное оружие, да? А в какой-то момент развития человечества пулемет считался таким видом вооружения. Казалось, что с изобретением пулемета война больше невозможна. Все, пулемет — это царь оружия. Он уничтожает колонны живой силы, кавалерию и вообще все, что угодно, все он уничтожает. Следом за пулеметом появились танки. И танк стал оружием, которое помножило на ноль могущество пулемета. Сейчас у нас есть ядерное оружие. Как оружие сдерживания, оно работает уже, честно говоря, достаточно долго. Надо отдать ему должное. много времени прошло с первого и единственного применения в бою ядерного оружия. С тех пор оно, в принципе, работает как оружие сдерживания, но, учитывая все, что происходит в мире, рассчитывать, что ядерное оружие до последнего будет сдерживать любую вот такую обычную войну, мне кажется очень наивно. Тем более, что любое оружие, я стараюсь исходить из этого в своих рассуждениях, что все-таки любое оружие сделано для того, чтобы в какой-то момент выстрелить. И ядерное оружие уже стреляло. Ничего необычного, справедливости ради, в этом не будет. Да, может быть, другая мощность была. Сейчас помощнее есть, но стреляло. Готовятся ли они для того, чтобы они на нас напасть или нет, потому что там нет сумасшедших. Прям нет там сумасшедших. Прям вот они все очень-очень здоровые, да, в последнее время. Мы вот так вот смотрим на западных политиков, вот прям, да, здесь все. Никита, Стас, Гена, Турбо, вот прям ты на них на всех смотришь, на всех этих Никит, Стасов, Фрицев, Мерцев, Трампов, фон дер Ляйен и прочих Стубов, и думаешь, да, все суперадекваты. Не, ну этот вот ты на Макрона смотришь, думаешь, не, этот, конечно, знает, что делает. Он вполне в своем уме. Немножко прокручиваешь назад, смотришь на президента предыдущего Соединенных Штатов Америки, и ты такой, да, это адекват. Это вот настоящий политик, он не псих, он не сумасшедший. Он вот практически такой же адекватный, как и берете любого вашего любимого политика и сравниваете с ним. Ну, согласитесь, ведь это не так. Мягко говоря, причем не так. Вот сейчас он, да, там, в очередной раз своим языком треплет, я про Трампа. И разговаривая с военными, говорит, вот у нас там, мне говорили, такие прекрасные современные корабли, а я им говорю, что я люблю эстетику, я человек эстетичный, я говорю, нет, это не прекрасные корабли, это уродские корабли, они страшные и уродские. Человек выступает перед военными, говорит, что их корабли уродские. Мы видели с вами военные американские корабли, вы бы назвали их уродскими? Наверное, нет. Он, видимо, их в золото хочет выкрасить. Вот тогда будет ништяк. Вот тогда будут красивые корабли. А эти уродские, они нехорошие. Мне говорят, они стелс. Еще что-то. Нет, я говорю, они уродские. Они ужасные, эти наши корабли. Это адекватно? Это адекватный человек разговаривает? Это глубокий интеллектуал, который только и делает, что несет и несет, несет и несет во все стороны. Какую-то чушь. Я бы на адекватность не рассчитывал. Хорошо бы, чтобы все были адекватные, чтобы и не было сумасшедших, но просчитывать нужно варианты, где они сумасшедшие. Безусловно, нужно их просчитывать. Я почему-то убежден в том, что все эти варианты просчитываются. К сожалению, вот такая вот у нас реальность сейчас. На этих кораблях флагштоки так себе. Убежден, да, флагштоки вообще отстой, а еще лучше на кораблях бы провести турнир UFC. Нет лидера там, по приказу которого нападут на Россию. Идет Мерц единолично, не начнет войну. Там есть адекватные генералы, пишет Строгинский. Не, ну мы будем надеяться, конечно, что там есть адекватные генералы. Ну, что нам еще остается? Ну, хорошо. Мне кажется, что дело не в адекватности, а в возможности. Вот возможности у них нет напасть на Россию. У Европы такой возможности на данный момент нет. У американцев есть такая возможность, у Европы нет. И, наверное, это хорошо, потому что, как показывает практика, вот на дальняк и смотришь, Америка все-таки, наверное, поадекватней, чем Европа. Ну и хорошо, что у них нет возможности. Благодаря Америке, кстати говоря. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Георгий, Дмитрий.
Здравствуйте.
Ну, вот по предыдущему звонку, вы знаете, на самом деле тоже соглашусь, что только, ну, отчасти в том плане, что ведь европейцы, они же, ну, мы всех воспринимаем как дурачков, да, там, Мерцы, эти Макроны всякие, нетрадиционные и так далее. Но ведь, с другой стороны, это же также государство, да, там, столетней истории многие. И ни одного столетия, да, как те же самые немцы. То, что такие сейчас там у власти персонажи, опять-таки, отчасти это все правда, ведь их же, ну, тоже во многом не то, что там что-то как-то мы их демонизируем, но в любом случае мы
преподносим их с точки зрения не их неправоты по отношению к нам. Вот, я ни в коем случае там никого не оправдываю, я сам там всех правителей этих государств не считаю как бы даже за человеческий компост более-менее адекватный, но ведь в любом случае, вот Владимир Владимирович говорил еще лет 10 назад в знаменитом выступлении, что вот, а чем вы будете топить? Вы энергетику не развиваете, атомные станции не развиваете, уголь вам не нужен. Это я дословно практически вот цитирую. Чем вы дровами будете топить? С дровами это тоже в Сибирь надо ехать.
Понимаете? Да, 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 было вот такое высказывание. Смеялись вот, тогда
поэтому,
все?
Да, поэтому я думаю, это игра в долгую. Но мы сдюжим в любом случае. Вот, какие-то государства, скорее всего, исчезнут, как Молдавия, Украина уже исчезла. Вот. Я думаю, нас ждут великие события.
Так, ну, что-то у нас со связью в конце была проблема, но мы сдюжим. Но куда же мы денемся-то? Мы сдюжим, но будет интересно в процессе, это явно. В Америке тоже нет возможности на нас напасть, пишет Андрон. Смотря как посмотреть, смотря что будет выбрано за план А. Если они решат, что это дело всей жизни, в итоге разобраться с Россией, то могут и напасть, но они пока такой выбор не сделали. Справедливости ради, они и ракеты эти свои томагавки пока передавать не собираются, пока это все только болтовня. И если мы смотрим по делам, то на самом деле, да, с помощью у них как-то в последнее время Украине не очень. На словах, да, риторика меняется по несколько раз на дню, но на делах это никак не отражается. Если они решат, что им нужно все-таки будет... Мы забываем с вами, что в этом уравнении есть еще и такая перемена, как Китай. И с Китаем, на секундочку, Дональд Трамп в последнее время ведет достаточно активный диалог. Он разговаривает. Я думаю, что он вообще на резкие движения до тех пор, пока он не поговорит с Си, он не пойдет. Потому что ему тоже нужно понимать все-таки, вот, что об этом, обо всем думает Китай. Насколько у них с Китаем окончательно разрушились отношения, или все-таки они эти отношения будут выстраивать. Какую в этом во всем играет роль Китай. У них явно есть ощущение, что Китай играет сильно большую роль, нежели чем он это показывает и так далее. То есть Китай тоже нельзя выкидывать из этого уравнения. Потом проблема, военная проблема Китая, она тоже стоит для американцев остро. Им тоже нужно решать эту проблему каким-то образом. Воевать и там, и сям американцев не хватит. Ресурсы американцев, они очень сильно ограничены. Мне вообще кажется, что когда Дональд Трамп говорит в последнее время очень много про бумажных тигров, он во многом говорит про себя. Вот у меня есть именно такое ощущение в последнее время, потому что если смотреть, опять же, на те же самые дела, пока больше всего рычит в пустоту и ничего этим не может добиться именно Дональд Трамп. Он думает, что у него, он думал, что у него сильно больше возможностей, нежели чем оказалось на самом деле. А на самом деле окончательно додавить и газануть у него пока не получается никого. Вот он сейчас, у него новая цель, он теперь давит Хамас. Ну, казалось бы, ну, Хамас. Да что такое Хамас вообще в масштабах, когда мы говорим про Соединенные Штаты Америки и Хамас? Вот он теперь выпендривается на Хамас и говорит, у вас там 2-3 дня, после чего я буду полностью поддерживать Израиль, и вот тогда, типа, вам мало не покажется. Как будто до этого у Хамаса была потрясающая жизнь, а он не поддерживал Израиль. Все это какая-то пустая брехня. И он все пытается найти вот ту страну, которая прогнется под его слова и будет значит, в страхе невероятном бежать только от одного словесного намерения Дональда Трампа с ними что-то сделать. Пока он до сих пор не нашел ни одну такую страну, хотя пытался наехать кучу на кого. Он пытался наехать на Украину, он пытался наехать на Европу, он пытался наехать на Индию, он пытался наехать на Иран, он пытался наехать на Израиль, он пытался наехать на Россию, и он пытался наехать на Канаду, на Панаму, на Венесуэлу. Никто не дал заднюю. Вот просто от его слов никто не дал заднюю. Некоторые не дают заднюю, даже от бомбардировщиков. Но у него никого не получается прогнуть на словах. Так и кто здесь бумажный тигр? Или Лев Толстой? да, на словах. Такое вот тоже есть у нас расхожее выражение. Продолжать не буду. Кто здесь бумажный тигр? Вот мне кажется, что это какая-то такая саморефлексия идет у Дональда Трампа, когда он постоянно об этом говорит. А, он на Афганистан пытался еще наехать. Говорил, вот, базу верните нам, советскую. А, и все прочее. И Афганистан сказал, нет, не вернем. Он думал, что он словами будет решать вопросы, просто прикрываясь своим невероятным, огромным могуществом и военной мощью. А никого это в современном мире не впечатляет. Здесь уже нужно эту военную мощь демонстрировать. И причем демонстрировать ее надо, не просто посылая какие-то бомбардировщики и выкладывая видеоролики, как эти самолеты просто летают. Даже никого не бомбят, а просто летают. Нет, здесь нужно что-то серьезней. Потому что мир, современный мир 25-го года, место жестокое, место бескомпромиссное. Место в достаточной степени сошедшее с ума и не играющее по правилам. А главное место, которое не особо обращает внимание на вот ту самую американскую гегемонию, просто на словах. Просто слов уже недостаточно. А это нас приводит, мне кажется, к очень страшной вилке. Ну, либо придется действительно газовать где-то на каком-то участке. Надо его очень четко выбрать. Потому что если он будет газовать с помощью своих вооруженных сил, ему нельзя облажаться. Но, видимо, нас это отчасти может успокоить, потому что это явно не Россия. Да, чтобы минимизировать возможность облажаться, надо не выбрать Россию. Нужно выбрать что-то попроще. Может быть, он сейчас вот выберет Хамас. Попробует что-то таки сделать, зачистить окончательный сектор Газа и превратить его там в пустыню и выстроить там свои башни. Но нужно, чтобы это получилось сделать, иначе у тебя, ну, вообще будет подорван полностью твой авторитет. На это ему, конечно, идти нельзя, но, с другой стороны, есть вероятность, что он этого и не особо понимает. Потому что, если мы будем пытаться ориентироваться на слова, он, конечно, за свои полгода восстановил ядерный потенциал Соединенных Штатов Америки, куда он девался, да, спрашивается до него, но он его восстановил. Его не было, но он его восстановил. Он поставил самые крутые флагштоки, он восстановил Министерство войны, которое теперь будет только воевать и больше ничем не будет заниматься. Он всех на свете помирил, всем на свете поугрожал, всех как-то там пообзывал и так далее. А выхлопа, выхлопа минимум. У нас сейчас будет рубрика «Провиант». Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.